Well, спасибо. Бытие 44, Genesis 44. Мы знаем, что вот Иосиф имел, когда он был молодой, имел такой сон, когда он видел его братья, как они поклонились перед ним. И это значило бы, что его братья рано или поздно, в конце концов, будут это делать. Но кажется, что это вообще не имело никакого исполнения. И вы знаете, что голод был, и они пришли, чтобы покупать еду, и Иосиф видел, вау, это мои братья. И тот сон исполнился. So remember the story, Joseph had the dream when he was young, that his brothers would bow down to him, and it seemed that the dream would never like come true, because it just didn't happen, and then he goes off into Egypt, and after many years, eventually they come to buy food, he recognizes them, they don't recognize him, and they bow down to him, and it fulfills. А когда он был в тюрьме, у этого виночерпи и хлебодар, у них были сон. И он это объяснил им и сказал им обязательно, обязательно это исполняется. И когда это исполняется, то подумай о мне, пожалуйста. То есть он был 100% уверен, что тот исполняется, хотя его сон от Бога не пока исполнился. Я предлагаю, что он твердо верил, что это исполняется. Бог будет делать то, что он обещал. И он всегда не потерял веру в этих обещаниях, которые Бог дал ему. So you remember when he was in prison, he is given the dreams of the butler and the baker, and he tells them these dreams, and he tells them this is definitely going to come true. When it comes true, he says to the butler, then think upon me for good. So he had this faith that dreams of God would come true, but his own dream from God had not come true, and didn't look like it would ever come true. But he didn't lose faith, I suggest, that dream would come true, just as what God has finally promised us will in the end, at the bitter end, come true. И тоже, когда у фараона был тоже такой сон, он объяснил фараону, что будет 7 лет такие хорошие урожаи, потом 7 лет голода. И Иосиф опять был так уверен, что это будет. То есть он не потерял веру, что если Бог дал обещание, то это точно исполняется. И я предлагаю, что он держал свою веру в исполнение его сон до самого, его личный сон до самого конца жизни. And then when Pharaoh has his dream, he interprets it and says, look, this is definitely going to happen. 7 good years, 7 years of famine. Definitely this will happen. You definitely need to gather in the harvest in the good years. So he had faith, definitely, that dreams, promises come true. Он думал бы, вряд ли. But in his own life he would have thought, I don't think so. That was his temptation. Но я считаю, что все это случилось, чтобы укреплять его веру в том, что то, что Бог обещал, исполняется точно. But what God had promised, he believed, would finally come true. И это так, как для нас. Наверное, мы думаем, что ну, это хорошо, то христианство хорошо для того человека, получилось для того человека, а для меня нет, кажется, нет. Но будет, в смысле того, что Бог обещал дать нам вечность в Его Царстве. We can, in our weakness, have the sense that, yes, God's promise comes true, comes good for this man, for that sister, for that person, but for me, where is it? And this is the test of faith, that it will, in the long term, when the Lord returns, it will come true. Итак, я думаю, что когда он видел его братья, он не просто за просто, ну, 10 секунд просто придумал всякий тот план действия. Нет, я не думаю. Он уже столько лет представил, что да, это будет, они почему-то будут поклоняться перед мною, и я буду тогда вот так и так делать. I don't think that when he sees his brothers come to him, bowing down to him, that he just within a couple of seconds thought of all this complicated scheme that he carries out. I don't think so. He had decided that when this dream comes true, this is what I shall do. И почему? And why? Есть люди, которые страшно страдали и хотят из-за того, что я страдал, я буду делать, чтобы ты будешь жить. Вы будете страдать. Есть, ну, вполне такие люди. Но я не думаю, что Иосиф был такой. В первом взгляд кажется, что он очень жестокий с ними. Я не думаю. Я думаю, что он это все-таки сделал. Все-таки это сделал. Чтобы проявить, ну, понимание у них о том, что он страдал. И чтобы проявить у них покаяние. И, в конце концов, спасение. This world is full of people who, because they have suffered in life, they jolly well make sure that everybody else suffers, in essence, how they've suffered. And I don't think that Joseph was a hard man. I don't think he was doing all this complicated scheme of things, this like process, because that he had suffered and he wants to make them suffer. He is doing it because he loves them and because he wants to lead them to repentance and salvation, and he wants to lead them to understand what he had gone through. И это, в принципе, так как Бог и тоже действует, и Господь Иисус и тоже действует в нашей жизни. В первом взгляде кажется, наверное, что он такой жестокий. Но Бог, в конце концов, не жестокий. Хотя, правда, кажется так. Но он все-таки делает в нашей жизни вот, из-за того, что у него есть план действия. Из-за того, что Иисус хочет, чтобы мы поняли бы кое-что о его страдании на кресте и вообще в жизни для нас. И чтобы мы сами пришли бы к нему в покаянии. Now, Joseph is clearly a type of Christ. And this is, in fact, how the Lord Jesus works and operates with us. He is not a hard man, but I would agree that it can appear that way at first blush at times, because life does seem incredibly cruel at times. And I suggest that he's doing all this in our lives to develop in us repentance and to develop in us an understanding of his sufferings. Представляете, что ты сидишь с одним человеком, и ты за несколько часов объясняешь тот человеку все, какой-то очень больный срок в твоем жизни, какой-то опыт, который у тебя был, и ты объясняешь столько часов, и после он типа да, ой, как это страшно. И в самом конце ты думаешь, да нет, зачем я это сделал, ты все равно не понимаешь. И если Иосиф просто им объяснил, ну, знаете, вы меня продали туда, в Египте, я служил Потифера, потом его жена сказала, что я пробовал ей насиловать, когда это была ерунда, потом я был в тюрьме, потом я вот фараона и так далее. Нет, он, конечно, будет, но дальше, конечно, он это объяснил им, но он хотел действовать, чтобы они немножко сочувствовали бы, чтобы дать им такие опыты, чтобы они поняли бы, как он чувствует, чтобы они могли бы сочувствовать с ним. И это то, что Иисус делает с нами, чтобы мы поняли бы, что значит его крест. Он дает каждому какой-то кусочек опыта, его крест, его распятие. Чтобы мы будем сострадать с ним, чтобы мы будем понять, как он чувствовал в некоторых аспектах. And so, imagine that you're sitting with some guy explaining your life or part of your life that's very traumatic, and you talk for hours to this person explaining to them, and at the end of it, how do you feel? You feel, well, I might as well not have bothered, because even though I've explained it all to you and you've said, oh yes, I understand, actually you don't know. You don't know how I felt. And so I'm sure later Joseph did explain to his brothers all that had gone on after they sold him into Egypt, but he's putting them through these experiences so that they can genuinely feel with him what he went through. And this is, I think, what the Lord Jesus does with us, so that we can understand and genuinely feel with him for certain aspects of his sufferings on the cross and generally in his life. Итак, сперва он сказал, вы шпионы. First of all, he says, you're spies. И они сказали, да нет, мы люди честные. And of course, they make the natural response to a false accusation. No, I'm innocent. И здесь тоже он сказал, вы украли от меня деньги, вы украли от меня вот чашу, серебряную чашу. Нет, мы так не сделали. Ну, он, конечно, им подставили. Чтобы, ну, сказать, что вы это сделали. Да нет, он хотел, чтобы они так говорили бы, так сказали бы, да нет, мы так не сделали, мы люди честные. Он это планировал специально, потому что он знал, что они нечестные. Помните, что они сделали, эти братья с этими людьми из Сихема, когда они насиловали Дина, когда они соврали, обманули, и как они вообще страшно дела сделали. И, слово Яков, своих отца, в принципе, значит хитрый или обманщик. Он знал, что они нечестны, и они с ним не сделали честно. Они сказали его отцу, что, ну, Иосиф как-то почему-то умер, на руках какой-то зверь. Ну, он специально это сделал, чтобы эти слова, мы честно, мы невиновны, шли бы из своих, ну, из их уст, из их рота. Он знал, что после этого они будут как-то размышлять, что, ну да, я так сказал, но это фактически не то со мной. Почему? Не потому, что он хотел как-то играть и играться с ними, а потому, что он хотел проявить у них покаяние. So he sets them up when he says, you are spies, and they are obviously not spies, and here he says, you stole my silver cup, and he set them up. He set them up each time with the business about accusing them of being spies, accusing them of stealing his cup, to get the words coming out of their lips, no, no, we are innocent. And we are honest men, as they said about being spies. No, we are honest men. He set them up so that those words would come out of their lips, because he knew as soon as the words came out of their lips, they would realize that actually we are not, because they were not honest men. They had lied to their own father about the death of Joseph. They had deceived the Shechemites with the business about Dinah. They were a rough lot. They were the sons of Jacob, which means deceiver, liar. They were not honest men. They were not innocent men at all. And so he was eliciting from them these words so that they would, that their conscience would work, would be exercised by it. Он сказал в 4 стихе, says in verse 4, для чего вы заплатили злом за добро? He says, why did you reward me evil for good? В 10 главу, 20 стих, in chapter 50, verse 20, Иосиф сказал, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизни великому числу людей. Итак, опять он хотел, чтобы они как-то поняли бы, что они сделали, что они подумали бы, разве мы заплатили злом за добро? Нет, в этом случае нет. Ну, конечно, они вообще так и сделали против Иосифа. Иосиф хотел как-то проявить, трогать их вот совесть. So when he says, why did you reward evil for good? Well, they had not in this context rewarded evil for good, but generally, because they hadn't stolen his cup, but generally they had. In chapter 50, verse 20, he says, and this is really my favorite verse in the Bible, I think. You thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. So I think that what he's doing is making them say, oh, no, no, we didn't reward evil. We didn't reward good with evil. No, in that context of stealing the cup, they had not. But generally, they had. Иосиф, значит, в принципе, спаситель, и он является, как я сказал, прообразом Иисуса Христа. Очень четко и видно. So, Joseph is one of the clearest types of the Lord Jesus that cannot be denied. И он тоже так и действует с нами, чтобы проявить нашу совесть. And this is how he works to this day in our lives, in touching our conscience. Наверное, кто сказал бы против нами кое-что очень не то, абсолютно фальшивый. У меня было очень много опыта об этом. А он это использует, чтобы проявить у нас совесть, чтобы человек смотрел бы очень глубоким сердце знает, что ну ладно, это не то, а что есть у меня, о чем покаяться. And this is, I think, how the Lord Jesus works today in human life. He's trying to lead us to repentance. He brings situations into life which touch our conscience. All the time, I think he's doing this. It may be, as has happened in my case, that you have huge false accusations thrown at you. And yet the process of dealing with those false accusations leads you, actually, it should lead you, to self-examination and to repentance in other areas. And this is what he was doing, how he's operating with his brothers. Я сказал, что Иосиф является прообразом Иисуса Христа. I said, Joseph is a clear type of Christ. И здесь есть особое внимание на ту чашу. And so there's special attention paid here to the cup. Он сказал в пятом стихе, ну, написано в пятом стихе, он, то есть Иосиф, гадает на ней. It's said there in verse 5 that Joseph divines through it. То есть он знает все через ту чашу. He knew everything through his cup. Я думаю, что вот до сих пор так и есть, что чаша, которая у нас есть, кроме преломления хлеба, является, но способом через того, что Иисус как-то испытывает человеку, через того Иисус знает то, что есть в сердце. Можно в одном плане сказать, что Иисус все обо всем знает на всяком случае. Но я считаю, что все равно есть какой-то механизм, который он использует, чтобы знать. И как мы чувствуем, когда мы возьмем ту чашу, то есть когда мы размышляем о смерти нашего Господа Иисуса, это, по-моему, какой-то способ через того, что он знает то, что есть в сердце человека. Потому что перед распятием, перед крестом Иисусом, конечно, мы как-то откроем наше сердце. And so, in the same way, the Lord, I think, works through his cup today. That it is through the breaking of bread process that he knows his people. You could say that the Lord Jesus, like God in that sense, knows everything about everybody anyway. In a flash of a second, he knows everything that's going on. That is true, but I suggest that the Lord Jesus, like God, prefers to work through mechanism. That there is a mechanism through which he works. He doesn't have to work through that mechanism, but he chooses to. And so I suggest that in our thoughts of the breaking of bread, we, or whenever we reflect upon the death of Jesus, we show who we really are to him. Помните, когда Иисус был маленький, и тот Симеон держал ему на руках, он сказал, что тот ребенок попозже умирает, чтобы открывать сердце многих людей. Я думаю, что when Jesus was little, Simeon picks him up and says that this child is going to grow up and a sword is going to pierce him so that the thoughts of many hearts will be revealed, will be opened. And so I suggest that in our reflection upon Jesus on the cross, we cannot be passive, and we actually show by our thoughts then, we show to God and to Jesus who we essentially are and what we really think about him. И вот важность, вот серьезность во время преломления хлеба. And this is the specific importance, I feel, of the breaking of bread service. Итак, дальше. Ну что они думали об этом Иосиф? Когда они вместе с друг другом, представляете, какие разговоры. Он человек странный, я уверен. Они все так сказали бы, он человек очень странный. Just imagine what those brothers would have said amongst themselves about Joseph when they were on their own. I'm sure the word that was on the lips of every one of them was, he's a strange person. Потому что в одном плане он очень милый, дал им еду, очень заботливый, дал им хорошо кушать, приглашал им домой с ним. вот, вернул свои деньги, а и тоже кажется очень странный, даже жестокий. They must have thought he's a strange guy. In one sense, he's very kind to us. He's very thoughtful. He asks about our father. He asks us even to his home. He gives us very nice food. He returned our money in our sacks. And yet he acts with us in this weird way. And he seems a hard man. Very strange. Don't understand him. И это точно, как людей думают об Иисусе сегодня, что Бог ой, такой жестокий, что он странный, не понимает. А видите, это все была маска. И когда будем читать 45-е, видим, что он как-то открылся, сказал, что да нет, я вас люблю. Я даже не могу держаться, я вас так страшно люблю. And this is the view that many people have of God and Jesus today. That he's strange, he's a hard man, why does he do this, why is there so much suffering in my life, in the world, and so forth. But you see, all this was just a mask. All this was what Joseph had to put them through to bring them to repentance. And when he finally breaks down and says, look, I'm Joseph, I mean, all this that he was doing was because he loved them, and then they understood that. And this is, I think, ultimately how it works out in human life. For believers, that we do come to see that this is a mask, that, you know, verily you're a God that hides yourself, a God of Israel, the Savior, as Isaiah says. Так, в 12 стихе он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. Тоже так, 43 главу, 33 стих, когда он им пригласил домой, сели они пред ним, первородный по первородству его и младший по молодости его. Почему он это сделал? Он постоянно хотел дать им намек, что я Иосиф. Он страшно хотел, чтобы они покаялись бы. Он постоянно дал им столько намек, думать, что это Иосиф. So, verse 12. The sacks are searched, beginning at the oldest and going down to the youngest. And this is like chapter 43, verse 33. When they come to his house, he sits them in order of their birth. And why does he do this? Again, it is to hint, to nudge them all the time to realize he is Joseph. Когда они сидели там, в 43 главу, у него дома, он сказал, что египтянин не может кушать с евреем. И он сидел немножко отдельный, но он отправил от его стул еду для им. То есть он как-то показал, что... И тоже написано, что египтянин тоже был в этом зале, и они сидели отдельно. И так он хотел им показать, что, знаете, я не египтянин, я с ними не кушаю. И я как-то немножко... Ну, разделен от вас тоже. Но все равно я буду поделить с вами мою еду. Это тоже намек, что, знаете, я не египтянин. Я не отсюда. Если он не египтянин, то он в юге от Египта был в Африке. И, видимо, что Иосиф не был негр. Он не был черный человек. Итак, откуда он? Вроде от них, Ханания. And there at the end of chapter 43, you remember they have this feast with Joseph, and they sit in a big room, and there's the Egyptians in one corner, and the Hebrews in the other corner, and Joseph has his own table. And it says that the Egyptians don't eat with the Hebrews. So the point was, Joseph is telling them indirectly, you know what, guys, I'm not an Egyptian. I'm not an Egyptian. And that's why I'm not sitting with the Egyptians. But I also have a certain amount of distance from you, but I'll send you food from off my table. Now, if he wasn't an Egyptian, they would have thought to themselves, well, who is he? Well, the people surrounding Egypt at that time, to the south and west, were black people, or black Africans. And they would have looked at Joseph and thought, no, he's not a black guy. So where's he from then? He's not an Egyptian. He's not an African. Well, the hint was, he's one of you. Итак, тоже в нашей жизни Бог постоянно как-то дает нам намек за намек. Поверьте во мне. And God does the same with us. He nudges us. He doesn't force anybody, but he nudges people. Помните, как Иисус сказал Саулу, ну, Павлу, это очень сложно для тебя ходить против вражна. То есть постоянно такой намек в намек. And so, you remember what the Lord Jesus said to Saul, it's hard for you to walk against the pricks. And those pricks were the situations in life that the Lord Jesus kept giving Saul. И в нашей жизни также, and in our lives as well. Бог никогда не настаивает человек, что, ну, как некоторые, ну, церкви считают, что, ой, я шел по улице, и вот Бог мне как-то взял и отправил мне туда. Нет, Бог не такой примитивный. Он потихонечку, как вражна, намек. It's not at all like the Pentecostals and others imagine that a guy is walking down the street and God like picks him up and sends him off someplace else. It's not like that. It's not like the evangelicals imagine. It's rather, God is not so primitive. He works by nudging people and by a prick here and a prick there. That's how God works. Я поэтому очень ободряю людей принять крещение. Почему? Потому что, безусловно, Бог дал вам столько такой намек. Давай, 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 давай. Просто надо оставаться, сказать, ну да, я буду. Сможете сегодня даже вот принять крещение. После обеда. And so this is how God works in human life. He doesn't force, he nudges, I would say. Дальше. В 15 стихе, verse 15. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Опять это огромный намек. Огромный намек. Разве вы не знаете, что я, конечно, знаю? It's verse 15. Don't you know that a man, that such a man as I, can naturally, the Russian Bible says, can of course know. I know English is a bit different, but I can certainly divine. In the Russian, I, of course, know. This is another big hint to them, that I'm Joseph. И в 16 стихе они начинали, всякий его игра с ними начинался вот действовать. Then in verse 16, finally all this long process with them begins to work. Они сказали, Бог нашел неправду рабов твоих. Что они имели в виду? Они ничего неправда сделали против Иосифа на этом времени, потому что они, правда, ничего не украли. Но они как-то чувствовали, что да, Бог нашел наш грех. So they say, 16, this is where the whole long process of Joseph begins to work. Begins to come to term. God has found out the sin of your servants, they say to him. What is the sin of your servants, which they have in view? Well, they haven't done anything wrong to him at this time. They had not stolen his cup. They had not stolen his money. They had been absolutely honest. So when they say God has found out the iniquity of your servants, the iniquity is surely what they had done with Joseph in selling him into Egypt. So it's getting there. Но все так медленно, медленно они дошли к этому, так как с нами. Бог столько намек дает человеку, и мы так медленно, ужасно медленно, ну, реагируем к этому. And it's painfully slow how they respond, and our lives are likewise painfully slow in responding to all these nudges we get from God. В 18 стихе. Они сказали, ну да, ты тоже, что фараон. Verse 18, you are even as Pharaoh. Я сказал, что Иосиф является прообразом Иисуса. I've said that Joseph is a type of the Lord Jesus. И здесь и фараон вроде какой-то прообразом Бога. And so Pharaoh then becomes a type of God. И мы здесь видим отношение между Богом и Иисусом. и что Иисус действует как-то для Бога, но Он не сам Бог, но как-то действует на одном и том же уровне. Фактически, Он действует так, как Бога. So there you see an insight into the relationship between the Lord Jesus and the Father, that Jesus is not God in the Trinitarian sense. The Trinity is not Bible teaching. Jesus is the Son of God, and He's not God Himself, but He acts as God in a functional kind of sense, because He's given all that authority by God, just as Pharaoh gave all that authority to Joseph, although he was obviously separate to him and was greater to him in the throne, as it says. В 20 стихе Юда сказал Иосифу, вы понимаете, мы не сможем не вернуть тот младший сын, потому что он сын старости нашего отца. И у него и тоже был сын, которого умер. И который умер. И он сказал в 20 стихе, это Вениамин, у него был брат, который умер. Значит, они повторили тот ложь об Иосифе столько раз, что, ну да, Иосиф умер там на полях, какой-то звер ему нашел. Они это повторили, до такой степени они абсолютно убеждены, что это правда. He says here, in a moment of crisis, Benjamin's brother is dead. In other words, Judah and the brothers had told the lie about Joseph so many times that they genuinely believed it. И в Библии у нас чудесная вот психология, такой урок психологии в одном плане. All this Bible, biblical history, it's almost like it's a psychology textbook. И вот урок здесь в том, что если столько повторяешь ложь о каком-то человеке, в конце концов ты это веришь, что тот человек так. And the simple point here is, if you keep on repeating a lie that you created, consciously created about a person over the years, you eventually come to think, genuinely think, that it's true. Это столько раз случится, ну, проблемы в отношениях, особо, в частности, ну, брачной отношениях. And this happens so often in personal relationship breakdown, что кто придумает какую-то ложь против человеку, и повторяет, распространяет тот ложь, и после столько лет они убеждены, что он это сделал, она это сделала. This happens in human relationships, that people make up for various reasons an untruth about somebody, and they keep on repeating it and repeating it over many years until they are convinced that it's true. And it's where the relationship can, in this world, never be restored because of how it works out. Итак, Юда сказал, ну, 33 стих, ладно, я буду стать рабом у Господина моего, а пусть он на свободе. And so verse 33, Judah is willing to become a servant, a slave, a bondman, English says, but a slave, in order for Benjamin to go free. Это опять именно то, что Иосиф придумал, чтобы они шли бы к ситуации, где они готовы вполне чувствовать, как, ну, в рабстве в Египте. And this is again Joseph's plan, so that they would come to realize what it feels like to be a slave in Egypt. Я сам думаю, что Иосиф хотел продолжать тот процесс, и он хотел, чтобы они на самом деле стали рабов в Египте за какой-то срок, чтобы они почувствовали бы, что это значит быть, ну, раб в Египте. Myself, I think that Joseph actually intended to play the game a bit longer. He intended the process to go further. He intended them, or at least Judah, to come to understand what it feels like to be a slave in Egypt, just as had happened to Joseph. Но 45 главу, 1 стихе, просто-запросто написано, Иосиф не мог более удерживаться при всех. И он начинал громко плакать, зарыдать, и сказал: «Я Иосиф». But beginning in chapter 45, Joseph could not refrain himself anymore, and he just says, "Guys, I'm Joseph." Итак, я понимаю, что он имел в виду, что вы еще не дошли к покаянию так, как надо, вы начинали. Ну, я хотел бы это продолжать, но вот я просто вас люблю до такой степени, что ладно, я дальше не могу вас мучить. So I think he's saying, I can't keep up this game any longer. I intended to, and in fact I need to, because you've only just begun to understand and repent. You've got to go a lot further, but okay. I just can't hold myself back. And he just says, okay, let's end it quick. I'm Joseph. И тот, ну, откровение Иосифа к братьям, это, по-моему, говорится о, ну, пришествии Иисуса. Когда, ну, которое пришествие, когда он будет как-то открывать, явить себя открыто. Особо к евреям. Потому что у этих, ну, его братья предоставляют, по-моему, еврейский народ. So this final revelation of Jesus, of Joseph openly, is, I suggest, speaking of the second coming. And it is associated with him doing this to his brethren. And his brethren are surely the Jews. And и тоже эти братья предоставляют не только евреев, а тоже и мы тоже. Его братья. And so they, the brothers also represent us, brethren, in Christ. Значит так, что, по-моему, нету определенного числа, когда Иисус придет. Бог не дал нам числа, это не так, что на календарь на небесах у Бога есть какое-то число. Нет. То, что Бог дал нам, это не числа, это условия. Он дал нам некоторые условия исполнять, и тогда Иисус придет. Now, I do believe that the reason we can't know the day or the hour of the Lord's coming is because there is no day or hour. There is no date marked in heaven on the calendar. But rather, I suggest, instead of giving us a date, God has given us conditions, preconditions, that are to be fulfilled. Один из этих условий, я сказал бы, это в том, что мы сами покаялись, вы, и особо Израил, по крайней мере, начинались, вы покаяться, и тогда Иисус будет вот, открывать, явить себя открыто. И это фактически точно то, что Петр писал в второе послание, 3 главу, что Иисус как-то задерживает его пришествие до того, что мы все покаемся. So I suggest that the coming of Jesus will be when there is some beginning of repentance amongst Israel, and also when there is a satisfactory level of spiritual growth and repentance amongst us as his brethren in Christ. And actually that's what 2 Peter 3 says in so many words, that his coming is, as it were, delayed, because God is not willing that any should perish, but that we should all come to repentance. Итак, было время раньше, когда, кажется, все готово для пришествия Иисуса, согласно пророчеству. Ну, особо, ну, я помню. Но было какое-то время, когда мы думали, в 1988 году, это 40 лет было после, когда Израил стал народ, в 1948 году, я сильно думал, что Иисус придет. И было некоторое время, когда, кажется, все готов, а где он? Мы сможем это понять так, что да нет, мы просто не поняли правильно этих пророчеств, исполнения этих пророчеств, и поэтому он не пришел. Наверное, просто мы слишком много хотели видеть его пришествие, и поэтому мы немножко, энтузиазм был слишком, какой-то психологический ситуации, где мы ожидали его пришествия, чувствовали, что это близко. Но есть другой вариант. Наверное, на самом деле все был готов в сторону Божия, а мы не готовы были. И эти условия покаяния не исполнились. And so, We wonder why Jesus delays his coming, and he does delay in the sense that the bridegroom delays his coming in the parable. And there have been times, even in my lifetime, when one felt that Jesus really was about to come. Various times, where really you could say 1967, 1988, other times, where really we have felt he's about to come, but he didn't. Now, you could say, well, that was just because we psyched ourselves up and we were a bit too enthusiastic, and we obviously didn't understand the prophecies properly because there were other things that needed to be fulfilled. Well, that may be, but it also may not be the case. Maybe we were absolutely right. Maybe it was indeed all set up for him to come. Maybe the prophecies did get to a point where they could have been fulfilled at that point. And why didn't he come? Because there was not this repentance amongst his brethren, both natural and spiritual. Because the conditions were not fulfilled. Итак, опять, ну, почему кажется, что Бог так жестокий с нами? Зачем Иисус не придет? Зачем столько странностей от Бога? Зачем Он это допускает, это допускает? Понимаете, это все-таки маска. Бог на самом деле не такой. Но Он просто действует с нами, так как родители с ребенком. И знаете, как маленькие китушки иногда считают, что мама такая жестокая. Нет, мама не жестокая. Она, ну, ребенок просто так чувствует, что я это не понимаю. В конце концов, Бог есть любовь. И у Иосифа был такой любви к народу. И когда Иисус придет, в конце концов, мы будем это понимать, что это все было какой-то маска. И это здесь прекрасно, абсолютно прекрасно предсказано. В этом прообразе. This difficulty with questions like why doesn't Jesus come back? And shall I have to die before he comes? And questions like the justice of God? And why is there so much cruelty in this world that God clearly allows? Why is nature so cruel? And all these kind of questions. Finally, when the Lord comes, we shall see that he was not like that. It was the man who said, you are hard and austere man, who was condemned. He may appear like that, but it's beautifully, absolutely profoundly prefigured here, I suggest, in the position of Joseph, because he simply wanted to lead them to repentance, and that was why he put on this mask. And then finally, as we'll see in chapter 45, he takes it off, and they see nothing but absolute love for them, and no harshness at all, and just a desire, a passionate desire, for their salvation. И раньше, когда он с ним встречал, по-моему, 43-м, и когда он как-то им увидел, он начинал плакать. И написано, что он убежал. Он убежал от них и как-то перестел лицо и вернулся. Что он плакал как-то потихонечку и потом вернулся к ним. И продолжал это. То есть он сильно хотел даже раньше открываться, явиться. Но он это не сделал. Он очень это хотел. И я считаю, что куда он? Где ты будешь плакать, если ты не хочешь, чтобы никто это не видел? Ты плакал бы и правда в туалете. И это является чудесным, прекрасным прообразом. Иисус так хочет вернется, Он так хочет, ну, прийти и вообще решить всякие этого, снять маску. И есть даже слезы на небесах, так как Он плакал. И это так как Бог всемогущий, Бог космоса, как-то шел в туалете и там как-то плакал потихонечку. Мы это не видели. Мы это не видим, тех слез на небесах. Но это значит, что Иисус и Бог так страшно хотят явиться открыто перед нами. I'll leave you with a thought. We read earlier in 43 that Joseph cried when he saw his brethren and he really wanted to reveal himself, but he didn't. And it says he went away and cried and wept quietly and then privately, and then he composed himself and came back to them. Well, where would you go if you wanted to cry, to weep privately and not be seen by anybody? You go into the toilet. And all this is a symbol, a type of his feelings for us now and for Israel now, that there are times when the God of the cosmos so wants to intervene, and he, as it were, goes into the toilet and weeps, and we don't see it. Nobody sees it. We don't see it. You wouldn't think that there's tears in heaven. You really wouldn't. And this beautiful sort of prototype of all this is sort of explaining that to us, that there's tears in heaven. And he so wants to return and so wants to sort it all out, but we are so slow to respond. And he feels that he just can't do it at this time because we're not ready. And so he makes himself hang on a bit longer. Ладно. Наверное, у нас две минуты осталось, если у кого есть что-то добавить.